Моя дорожка пошла. Кат.
Пошла.
Кат.
Пошла.
Кат. Окей. Доброго времени суток. За бортом 1 октября 2018 года и в вашем MP3 эфире 305 выпуск подкаста «Витая пара». Мы сегодня стандартно расширенным составом. Роман, Олег, Артем, вам всем здрасте.
Привет.
Здрасте мне, спасибо.
Да.
Да, привет.
Мы сегодня призвали Олега, потому что у нас есть для него темы и есть много безумия.
Я бы сказал, у нас стандартно усиленный состав.
Может быть и так. Ну.
Нам на усиление подоспел.
Ну,
Олег.
Такое, знаешь, меня Александр убедил, прямо вот убедил.
А ты так сопротивлялся, так сопротивлялся?
Не, я серьезно сопротивлялся, потому что у меня, говорю, две статьи и еще один подкаст, еще этот подкаст, и все это нужно сделать 3 часа. Это очень непросто.
Ну, сейчас час здесь, все остальное как-нибудь.
Я вообще поражаюсь твоей производительностью труда, потому что как-то ночью во втором часу я смотрел, как ты в Overwatch играл.
Да, после этого писал статью. Это все очень просто объясняется, у меня просто нет личной жизни.
Недавно у тебя в Фейсбуке была трансляция.
Окей, парни.
Я совершенно, главное, случайно захожу в Фейсбук, смотрю.
Да, давайте ближе к теме подкаста.
Да, ближе к теме подкаста, что у кого айтишного случилось, кроме поигрушек в 2 часа ночи.
Вышло Java 11, больше ничего. Мне для жизни.
У тебя на этом кончилась совсем личная жизнь, да?
Да, а зачем что-то еще нужно, если есть Java 11?
Ну, свою боль про Swift нам Артем рассказал, у тебя что-нибудь еще было?
Ну, у меня айтишного произошло на этой неделе несколько сразу событий. Во-первых, у нас вышло в релиз macOS Mojave, вот, как раз на этой неделе. Ну, в смысле, ну, как на это? Понедельник прошлый она вышла. Вот, система вышла у них хорошая в этот раз, как-то скорее работать начала. Вот, и интересный у нее случился перекос. Перестала работать Siri, когда я, помните, вот, когда начинал бета-тестирование, я поставил себе параллельно Хасиеру, чтобы подкасты вещать. Вот, у меня почему-то не работало Siri весь все это тестирование. Я думаю, что за история? А недавно, короче, вот, когда зарелизилась Mojave, я снес Хасиеру, у меня заработала Siri. Там, видать, у них, короче, папки Applications как-то срослись на двух разделах. Вот, и я просто смотрел, у меня все время по две версии некоторых программ появляется. И как-то вот это интересно у них устроено было. Вот, и еще я нашел в моем любимом Xcode, вот, что они запилили, наконец-таки, интеграцию на человеческую не только с GitHub, но и с GitLab и с Bitbucket. Причем как с клаудами, так и с серверными версиями.
Да, могу сказать, что в любимой мной апкоде и идее платформе постоянно что-то новое появляется. Наверное, можно это тоже как-нибудь обозревать, но для этого нужно специально подготовиться. Потому что Change у них там буквально каждую неделю полный вагон.
Рома?
Ну, я сделал... У нас есть проект там с фронтом. И я сделал, и специальная девушка-тестировщица пишет тесты, такая штука из Selenium. Вот. И я сделал так, чтобы он каждый тест записывал видосик. То есть, короче, стартует докер, в докере стартует там Chrome или Firefox. Там поднимается, я не знаю, что-то типа иксов по VNC, он записывает видос. Вот, и по каждому тесту можно посмотреть видос, там, успешный, неуспешный. Вот, я, то есть, получается, когда это сделал, теперь осталось чуть-чуть подпинать, и это будет все стартовать в GitLab и в Kubernetes.
Пока
это будет вообще огонь тема. Вот.
Красота.
Да, красота. Давай я все-таки еще добавлю, что кроме Java, я попробовал несколько экспериментов сделать на ютубчике, записать там парочку подкастов про Java, про этот самый, про игры вообще. То есть я вчера сидел, просто кодил игрушку на DirectX и писал все это сразу в статью и в ролик. И оказалось, что, в принципе, это даже кто-то смотрит. То есть это интересно народу, это было забавно. Я думаю, там будет там просмотров максимум 20, а вот сейчас их уже 1500 минут на ютубе в статистике. Круто.
Круто.
Да.
Окей, ну, от себя добавлю. Я занимался всякой социальщиной при всей моей нелюбви, но тут, слушая один более другой подкаст, я узнал, что у ВКонтача появилась своя платформа для подкастов, и теперь «Витая пара» доступна в том числе через подкасты ВКонтакте. В группе можно подписаться, там последние выпуски все есть, так что слушаем, пользуемся.
А извините, как это слушать?
Еще...
Подожди, чем?
А самим ВКонтачом.
Надеюсь, это бесплатно.
Это бесплатно, без регистрации смс, но регистрация во ВКонтакте, естественно, требуется.
Еще, Саш, скажи, по-моему, на еще каком-то сервисе мы теперь
появились. На Букмейте мы появились, но, по-моему, в прошлый раз я уже об этом говорил, или нет?
Наконец-то я вспомню, где я о нем слышал, все.
Вот. Да, мы еще появились на Букмейте, повторю, что если у вас там есть подписка или у вас то ее нету, потому что подкасты на Букмейте доступны тоже бесплатно, то на «Витую пару» можно подписаться и там. Вот.
Ура.
Да, может быть. Yes.
У нас какой-то получается подкаст про блогеров и про подкастеров.
Ну, не знаю. Ну, что, чтобы добавить сурового энтерпрайза, могу пожаловаться, что сраный Microsoft Project какой-то чертов комбайн с вертикальным взлетом. Нифига не по...
А что это вообще такое?
Ох, как бы это объяснить-то без матерных слов.
Чтобы хорошие дяди страдали.
Да, это...
Ну, примерно, хотя бы в какой области.
Это про управление проектами, ресурсами, человеками, вот это все. Когда тебе нужно представить отчет руководству, что у тебя вот такие-то задачи вот эти в работе закончены будут тогда-то, над ними работают вот эти люди. Вот. Используется вот эта штука.
Мне кажется, для работы с документами надо заводить отдельный персонал, чтобы он с основным не пересекался.
Ну, да, но нет.
Не, ну, Саша теперь пересекается, как раз становится этим отдельным персоналом.
Да, просто я до этого использовал open-source Gantt Project, который был простой, как табуретка, делал все, что мне нужно, кроме вот адекватного экспорта в какие-то адекватные, общепринятые в индустрии форматы. Ну, пришлось поставить Project. После простой, легкой и простой софтинки он реально ощущается как звездолет.
Не надо же как-то оправдывать его стоимость.
Я даже не знаю, сколько он стоит.
Ну, на самом деле у Project есть часть фичей, которые прям реально нужны и которые почему-то странно нет ни у кого, хотя очевидно, что их легко закодить. Например, групповая передвижка тасок.
Ну...
То есть, например, ты распланировал какой-то проект на полгода вперед, а потом у тебя хрясь, пришел очередной чайка-менеджер и сказал, а знаете, все передвигается на 2 дня, потому что я придумал офигительную штуку. Вот, и, соответственно, когда ты в Microsoft Project это двигаешь, у тебя автоматически пересчитываются выходные дни, там праздники, вот это все. Что очень важно, когда, например, ты свои личные дела планируешь, и для тебя выходные и праздники важны. И вот это все. И почему-то этого нигде нету. Вот как бы, если это было в каком-нибудь Gantt Project, я бы им начал пользоваться. Но...
А, по-моему, Gantt Project что-то подобное умеет, надо поковырять. Он, ну, так бы, ну, это да, через зависимости между задачами, просто добавляешь еще одну зависимость, и вуаля, у тебя все съехало. И выходные он умеет пересчитывать. Единственное, что как бы Microsoft сам знает про наши русские праздники, умеет их откуда-то подсасывать.
А там у нас надо... праздников, к несчастью, не так много, поэтому...
Да как посмотреть?
Что, даже про день открытия левого поворота под Брянском в сторону Минска?
Нет, ну мы настолько не углубляемся внутрь.
Это праздник, да? Ты уверен?
Если уверен, учитывая, что у нас почти на каждое событие в календаре какой-нибудь праздник есть, то да.
Окей, сегодня все какие-то пессимистичные. Это что, влияние новой Java? Я что-то чего-то не знаю?
Я пытаюсь читать параллельно с подкастом новости всего мира IT, который прошел за предыдущую неделю. И мне немножко плохо, потому что он на 3/4 состоит либо из хипстоты, либо из каких-то жадных вендоров, которые предлагают очередную штуку, чтобы развести лохов. Вот.
Окей. Рада, мы про это поговорим чуть-чуть, да. Давайте начнем с простой легкой темы. У нас 20 лет Гуглу. На прошлой неделе было 30 лет Роману, в этот раз 20 лет Гуглу. Вот иногда так смотришь, а куча компаний.
Через сколько лет Гугл догонит Романа?
Рома всегда будет его опережать на шаг. На 10. Да. На 10 шагов.
Приятно иметь в команде человека, который опережает Google.
На 10 шагов.
Окей. Так что, что, поздравим корпорацию Бобра.
Ну, такое вот, корпорация Бобра, понимаешь, все довольно хорошо устроено, процессы, вот это все, то есть она как раз из тех компаний, которые построены навечно. Помнишь, такая книжка была, типа, построенные навечно?
Нет, так не что, попадалось.
Ну, вот можешь загуглить, как бы там рассказывается о больших компаниях, там, типа IBM и прочего, которые так устроены, что они не разваливаются от того, что они долго существуют. И по идее Google уже все равно 20 лет, 30 лет, я думаю, что он там и через 50 лет точно так же будет существовать.
По-моему, каприз рынка и хана.
Не, а почему?
А почему?
Есть что-то такое ключевое, почему так?
Ну, ключевое, во-первых, основной способ дохода Google выбран правильно, то есть они же эксплуатируют рекламу, ты не можешь от рекламы отказаться. Это такой эффект стадиона. Знаешь, когда в стадионе там, типа, люди на первых рядах, если они встанут, то весь остальной стадион тоже должен встать. И как бы никому стоять не хочется, но если сядешь, то ничего не видно будет. И точно то же самое с рекламой. Если хотя бы один человек начал рекламироваться, то все тоже обязаны рекламироваться. Иначе у тебя просто чисто статистически будут плохие продажи. И Google это эксплуатирует. Ну, то есть, просто
берет. Но может же появиться другая рекламная площадка.
Но с объемами и набором данных Гугла вряд ли кто-то скоро сможет их ощутимо подвинуть.
Facebook какой-нибудь.
Ну, тут еще такой вопрос, что это же все жадные капиталисты, поэтому они все измеряют в деньгах. И, в принципе, верховенство Гугла – это не такая большая проблема вот как бы для капитализма в целом. Ну да, подумаешь, тебе нужно платить за рекламу кому-то деньги. Но тебе всегда кому-то нужно будет платить. Так что. И может быть Google не самая плохая альтернатива.
На Гугле перестанут выкладывать рекламу, Google сдуется.
А, так у них же поисковик.
Понимаешь, Google в силу своего положения, в силу своих алгоритмов и того объема данных, которые они за эти 20 лет накопили, никакой Facebook, по-моему, никогда не подвинет.
По сути, у них монополия.
Да, у них монополия такого вида, которая не предусмотрена нашими конституциями. Причем, интересно, что, например, Facebook, он движется в прямо противоположном направлении, чем Google. То есть Google – это средство точного поиска чего-то и точной таргетированной рекламы, например. И это даже в каком-то смысле честно. А Facebook – это искусственный интеллект, который автоматически тебе формирует ленту. И нельзя ожидать, что Facebook внезапно возьмет и выкатит движок точного поиска, как в Гугле, ему это невыгодно тупо.
Ему надо как раз по площадям бить.
Да. А по площадям бьет искусственный интеллект, который у них, собственно, в движке.
Кстати, насчет формирования ленты, да, у Твиттера же тоже была попытка вместо вот такой ленты, как сказать, по порядку, да, они хотели тоже такую вот ленту, как вот Facebook, делать.
Беспорядочную?
Вот. Нет, ну как, то есть там посты, которые тебе наверняка будут интересны, знаешь, так вот повыше их подсовывать, остальные там пониже. В Твиттере такое есть? Нет, они собираются это отключать.
У них есть в виде рекомендаций, нет такого в Фейсбуке. То есть в Фейсбуке ты не можешь ленту отсортировать тупо в хронологическом порядке. Он тебе говорит, что вот я тебе нашел вот эти посты, они тебе должны быть интересны, жри эту жвачку, человек.
Твиттер собирается от этого отказываться.
С Твиттером на эту тему был прикол, несколько раз видел, то что ты берешь какой-нибудь твит, ты его ретвитнул, а через какое-то время тебе в этот колокольчик попадает сообщение, это же твит, только написано, возможно, вы его пропустили. Как это вообще, я не знаю.
Ну, у Твиттера в последнее время с алгоритмами творится вообще какая-то неведомая зверушка.
Причем, если вот вы в Facebook посмотрите API, да, то там все очень интересно. Даже API его, он не отдает точные данные. Ты не можешь у человека получить истинно верный список всех друзей. Или тем более истинно верный список всех постов. Даже это проходит сквозь ИИ.
Я так понимаю, что если ты пишешь альтернативный клиент, ты не сделаешь в нем хронологическую ленту.
Нет, ты не сделаешь ее. Ну, то есть многие пытаются сделать, там есть интересные алгоритмы, там, типа, взять, соединиться 6 раз под разными учетками, и, типа, вероятностно, это гораздо больше
показывает. Дистинг какой-то взять от этого всего.
Да, да.
Жуть какая.
Ну, это понятно, потому что Фейсбуку не хочется, чтобы люди, во-первых, сделали какую-то внешнюю технологию относительно самого Фейсбука, вот типа того, что сразу же предложил Саша. Вот. Во-вторых, самое главное, что они не хотят, чтобы данные, которые есть внутри Фейсбука, можно было экспортировать и использовать на рынке конкурентно против них. Ну, это очевидно довольно.
Не знаю, я вот с удовольствием, я вот как пользователь, с удовольствием бы переключил вот эту вот ленту ихнюю, которую они как попало составляют, в хронологический порядок.
Так правильно, но твои интересы, они противоположны интересам Фейсбука в данном случае, это очевидно. Ну, то есть, это площадка, которая с тебя дует что-то. Ты не платишь денег, значит, товар это ты.
Я понимаю. Я же не отрицаю, не спорю.
Окей. Тем не менее, мы поздравляем Google и движемся дальше.
Хорошо.
Саша, сколько мы будем оттягивать неизбежную Java?
Я думаю, вот и не оттягивать.
Или так, это по Android вон пройдемся. Можно с него как раз-таки плавно на Java переехать.
Ты про то, что Android еще 10 лет стукнуло?
Ну да. Мы как бы об этом упоминали вскользь, можно об этом поговорить.
Ну, на Хабре вышел, по-моему, обзорчик такой с устройствами первыми на андроиде, когда у них еще съезжал экран, открывая QWERTY клавиатуру. При том, что нигде на скриншотах не показано HTC Hero. Зато показаны первые Nexus и самсунговские аппараты Galaxy, когда они появились. И другие исторические вехи.
Мне относительно Android интересно то, что они собираются делать с Java, Kotlin и Golang. Вот они этот вопрос очень аккуратно обходят во всех презентациях, вообще везде. А это ключевой вопрос, ну как бы, для разработки.
Ну, они, видимо, еще не решились.
Ну, пора уже решаться-то. По факту сейчас, если посмотреть статистику разных компаний, оказывается, что новые проекты не делаются на Java вообще, например.
Они делаются либо на Kotlin.
Ну, либо на Kotlin, либо на Kotlin, в общем. Ну, то есть, у Гугла была идея перетащить все на Golang, но Android не готов к нему.
Я, кстати, когда настраивал, ну, год назад устанавливал Visual Studio, да, на виртуалку с Windows, он мне предлагал установить, как, ну, короче, вот там среди, то, я не знаю, как это у них называется, вот среди вот этой кучи, которую надо выбрать, что конкретно мне нужно, компонентов, да, разработку на крестах для Android'а.
Ну, вот есть такое, и там подобные
C++ приложения.
Наркоманские проекты есть.
Ну, разработка для креста у Android это как бы одна из основных частей платформы. То есть их обычные разработчики об этом не думают. Например, если ты пытаешься сделать какую-нибудь игрушку, то тебе это быстро понадобится. Тупо потому, что Java Performance на том, что есть на Android, он крайне-крайне низок. Они же не настоящую Java машину используют. Вот и все.
Я так понял, там какая-то своя Java машина.
Ну да, там своя Java машина, у нее долгая непростая история. Там, особенно когда они с Дальвика перешли на ART, а потом оказалось, что да, черт возьми, он внезапно выжирает весь жесткий диск девайса. У девайсов резко скаканула внутренняя память, и вот это все. Но вот он как тормозил, так, в общем, он и продолжает тормозить, ничего от этого не изменилось, по сути.
То есть они ни разу не пробовали какую-то другую Java машину?
Они где-то заявляли, что типа они будут JDK использовать, но я вот что-то не наблюдаю в своем Android JDK.
Ну и с учетом того, к чему все идет, то и вряд ли мы его там увидим.
Да, в том-то и дело.
Скорее всего, они его просто...
Да-да. Ну, в смысле, а зачем им переходить на JDK, если можно перейти на Kotlin? Там, ну, как бы вот чисто логически, компания JetBrains точно такая же, как бы, компания, как и Oracle. Ну, в смысле, это не их внутренний проект, да?
Но только JetBrains чуть меньше, и его можно немножко вознагнуть.
И он не ненавидит Google, еще важно.
Скорее всего, они просто так много денег не попросят. А? Ну, с другой стороны, это ж какое продвижение для их языка, ребят?
Ну, а почему бы и нет? То есть...
Считайте, что если они, ну, то есть договорились, да, они, по-моему, уже договорились, то на твоем языке написаны там n квадрат приложений для самой популярной платформы.
Ну да. Причем ты же можешь кроссплатформенно на Kotlin писать. Вот в чем прикол. Что сейчас Java не умеет. То есть у Java, например, исчезли аплеты из браузера, а у Kotlin он может и в нативке компилироваться. Это значит, что он теоретически может в WebAssembler компилироваться. И он может JavaScript компилироваться.
А Java разве не пофиг, на как, где компилироваться? Главное, чтобы в Java машине исполнялось.
Так в том-то и дело, что Java машину из браузера послали на мороз.
Да, вот. И чтобы ее впилить назад, нужен WebAssembler полноценный. А WebAssembler полноценного у нас нету пока. И он будет только там года через 3. Вот я уверен, что допилят WebAssembler, появится Java в браузере. Но когда еще? А Kotlin-то работает сейчас.
А Kotlin, он как он? Он компилируемый? Он
JavaScript.
В чем?
Хочешь в JavaScript, хочешь в GV, в этот в байткод, хочешь в Native.
Ну да, то есть это новый язык, который компилируется во что надо. То есть там довольно...
То есть он аморфный, да, такой?
Нет, Kotlin, он очень похож на Java. Он, причем это Java с более строгим всем, с более строгими типами, с более строгой семантикой. То есть на самом деле это Java только лучше. Как бы вот серьезно. Он не аморфный. А когда ты компилируешь это в JavaScript и прочие платформы, да, возникает вопрос, что не все вот эти строгие правила... Правила, пришедшие из Java, правила, придуманные в Kotlin, не все из этого можно в JavaScript транслировать. У Kotlin по этому поводу есть следующее правило, что как бы можно использовать не совсем точные совпадения. То есть, например, если мы складываем какие-нибудь... А, вот, Лидия, у тебя есть какой-нибудь double, да? И мы делаем ему toString. На, там, на Java-платформе там у тебя точка будет в зависимости от вокали, по-моему. Я никогда так не делал, не знаю. А в JavaScript там будет запятая. Вот. Можно было бы симулировать все даблы, написать свой собственный дабл на JavaScript-платформе. Но это бы жутко тормозило. Поэтому вот Kotlin делает такое допущение, что давайте использовать тот стринг, ту стринг, который встроен в браузер. И в этом плане там, да, есть какая-то аморфность. Но так глобально нет, это более строгий язык.
В момент написания все-таки это будет нормальная строгая типизация.
Да. Ну вот если ты там затачиваешься на какие-то мелочи, вот эти вот, будет ли там запятая или нет, там вот это, то может какие-то проблемы быть. Но обычно таких проблем ни у кого нету, или они решаются за несколько секунд.
Понятно.
Блин, может быть научиться питон, Kotlin в питон какой-нибудь...
А, ну, можно. Чё бы нет.
Ну, понаркоманить немножко.
Можно, наверное, Kotlin JavaScript, а потом JavaScript Python.
И виртуалку, виртуалки, у виртуалки.
Да, все как мы любим, да. Безумие.
Не, ну, была же такая тема. Берешь сначала переводишь там с русского на китайский, а потом обратно с китайского на русский. И получается забавно.
И можно еще веселее, допустим, с китайского на какой-нибудь язык малых народов, какой-нибудь, я не знаю, это, Свазиленда, а потом на русский.
Окей. Ну что, по-моему, больше не можем оттягивать неизбежное. За сим передаю микрофон Олегу и начинаем.
А, ну, ты думаешь, что я много расскажу? Нет, я расскажу совсем немного. Вышла 11-я Java, DTK-11. То есть это первая LTS-версия, которая выпущена по новому 6-месячному релизному циклу. И это очень забавно в одной фразе звучит, что как бы это LTS, да, это штука, которая на долгие года, но при этом она получена вот 6-месячным релизным циклом. То есть между 10-кой и 11-кой прошло вот 6 месяцев. Ну да, так произошло, потому что в 11-й Java на самом деле очень немного глобальных каких-то изменений. Это наоборот очень безопасный релиз. В отличие от 9-ки, которая там сломала половину мира. Вот. И поэтому-то, собственно, говорить про нее можно очень какие-то ограниченные вещи. Это такая минорщина. Вот. Что здесь интересного? Во-первых, там выкосили Java Enterprise из 11-ки. Кто-нибудь программировал на Java Enterprise, поднимите руки.
Да нет, по-моему, для этого обычно используют какую-нибудь веб-сферу или что-нибудь типа вот этого.
Да, да. Ну, хотя ты Саша, имел дело, собственно, с поделиями, написанными на Java Enterprise, хоть сам не программировал. Так вот, ура, ура, ее из ВДК выпилили, выставили на мороз, и сейчас ее подхватывает Eclipse. И, ну, как бы Eclipse Foundation год потратил просто, чтобы перетащить эти репозитории себе, не говоря уж обо всем остальном.
Прошу прощения, репозитории большие или скорость интернета у них такая хлебенькая?
Надо проверить все исходники и выпилить оттуда все копирайты Oracle, сделать это юридически грамотно и правильно и так далее.
То есть простой греб это не?
Не, простой греб это не, потому что там уже может быть какие-то копирайтные технологии, какие-то копирайтные трейдмарки, еще что-то. Это все не просто так делается. То есть даже когда ты, вот, например, разрабатываешь OpenVDK, у тебя каждый раз, когда ты новый какой-то коммит, новый патч делаешь, обязательно есть прога, которая проверяет, что оно совпадает там, с набором легальных требований. Например, если ты там пропустил хотя бы один пробел в лицензионном соглашении сверху, вот в шапке, uh-huh. она тебе скажет, нет, ты не можешь этот патч коммитать, пожалуйста, поправь лицензию, ну и так далее. Вот. Java Enterprise. Но интересно то, что как бы Java Enterprise исходно это набор стандартов, да, такая толстая пачка. И часть этих стандартов, вот это то, что ты сказал, веб-сфера и все такое, а часть были реализованы, использовались для разных странных вещей. Ну, или не странных, просто повседневных. Странно, что они из Enterprise цепляются. То есть, например, парсинг XML. Там была такая штука Java XML Bind. Вот. Ее больше нету. И поэтому все, что раньше парсило XML стандартными средствами DVDK, оно внезапно поломалось, если что, на минуточку. То есть просто так перейти на 11-ку тоже у части приложений не получится, если они использовали Java Enterprise, даже если этот Java Enterprise был очень-очень старым.
Подожди, а есть ли какой-нибудь Swift? Он же там тоже как-то весь на XML завязан, если мне память не изменяет.
Swift? А при чем тут Swift и Java? Там в Java нет реализации Swift.
Нет, но он же ее юзает. Он разве не использовал эти же библиотеки? Там все не по...
Нет, по-моему.
Не, я имею в виду не нативные библиотеки. На Java прямо, не в C++, а вот прямо на Java, на языке Java написан парсинг XML.
А, он как по-наркомански.
Да, он лежит, собственно, в самом DVDK. Так почему наркомански? То есть перформанс, который показывает Java, он сравним с C++ на прогретой виртуалке. Поэтому не имеет особого смысла все фигачить на C++, как это делается в Python. В Python, да, там у тебя просто нет выхода, тебе все модули надо писать на крестах. В Java нет. Особенно вот сейчас, когда Java начала в исполняемые файлы сама компилироваться. У него перформанс точности, как у C++.
Окей. Okay.
Вот.
А исполняется она все равно?
Гляди, там есть условно новый компилятор Java, это отдельный продукт, им не предлагают пользоваться для кровавого энтерпрайза, сложный, это research проект, он называется GraalVM. Вот, и...
Это вот тот, которым ты, по-моему, занимаешься?
Ну, типа, я им интересуюсь, иногда что-то рассказываю на конференциях, и у меня там есть пара каких-то мелких коммитов в документацию в основном и в поддержку Windows. И... GraalVM, да, ты ему говоришь, пожалуйста, скомпилируй мне джавовую прогу в exe файл, он компилирует.
Ай, то есть оно уже выполняется не в JVM, а в... Ну, просто
да, как... да, просто как приложение.
Просто исполняется.
Там, конечно, есть набор ограничений на такие программы. Ну, понятно, что Java это очень динамический язык, ты можешь в ходе приложения перекомпилировать там куски кода и вот это все. Ясно, что если у тебя все скомпилировано в экзешник, ты вот этими всеми возможностями пользоваться не можешь. Но в целом это очень удобно. Это удобно, чем... То есть ты вот этой Java, которая компилируется, все так же можешь, например, garbage коллектором пользоваться. И это уже плюс. То есть это на самом деле какой-то конкурент для GoLang в будущем будет, я думаю. Для написания микросервисов, для написания системного какого-то софта, там утилит командной строки, вот это.
Ну, плюс там все-таки, я вот смотрю, ChangeLog с OpenNet, это как-то утрясли API для HTTP клиентов, наконец-то. Теперь и HTTP 2, и WebSocket, и вот это вот все. Новый HTTP клиент API пришел.
Для меня самое важное то, что Java становится меньше, да, вот то, что Олег говорит, выпилили. Вот. Потом начала быстрее работать, говорят, там ужатие стрингов стало. Это вроде в 10-й еще JDK появилось.
Да, это в 10-й JDK еще. Ну, то есть, да, 11-й все тащит с собой из 10-го. Это логично.
Да, и еще получается. Вылетело. А, вот, там получается нету JRE. То есть ты создаешь, у тебя поставляется только одна JDK, и JRE можно сделать самому свою, с нужными модулями.
Да, да. Ну, вообще, там использование JRE давно было таким под вопросом. Ну, в смысле, там, в Enterprise. Вот ты просто так не мог ничего запустить без JDK. У тебя даже Tomcat без JDK не запустится.
А почему? То есть, ну, у него там какие-то отладочники тянутся или что там
так
такое?
Тебе нужно GSP и сервлеты. А GSP и сервлеты, они только в полной этой версии есть, правильно? Ну, точнее, они только с полным JDK будут работать. Ну, точнее, полностью. Ты можешь какую-то урезанную версию запустить, но вот чтобы все работало, тебе нужна полная JDK была.
Там просто, я сейчас еще туда же на тему поставок Java, это на Хабре была статья, что там как-то поменялось лицензионное соглашение, если раньше Java была полностью, ну, там, условно бесплатная, то сейчас как там все стало сильно грустнее.
Да почему, она точно такая же условно бесплатная. Грубо говоря, Oracle свою сборочку решил за деньги продавать, начиная с 6 месяцев. Ну, типа, 6 месяцев у тебя бесплатные security апдейты, а потом, типа, плати денежки. Но хак-то в чем? Что Oracle, сборка от Oracle, она ничем не отличается от сборки от кого угодно еще. Поэтому ты берешь любую другую сборку, большую, крупную, например, Red Hat, или IBM, или Azul лучше, да, или Bellsoft, который у нас в Санкт-Петербурге, вот я на прошлой неделе был у них в офисе, интервью брали, это 5-й по объему контрибьюшенов в Java компании. Она чуть Oracle не обогнала. Вот, ты берешь любую из этих сборок, и у тебя все то же самое, только на халяву. То есть нету здесь никаких проблем. Бабки будут платить только те, кто вот такие мамонты и зубры, которые продолжают считать, что единственная компания, которая правильно собирает и готовит Java, это Oracle. И вот только Oracle-овской сборкой можно пользоваться. Всякие вот волосатые админы на продакшене. Такие закосневшие, понимаешь, просто вросшие в стол у компьютера. Ну и пожалуйста, собственно, они сами себя наказали, пусть платят бабки. Я согласен.
Там как бы изменилось лицензионное соглашение, что вы как бы не можете использовать нашу сборку Java ни для чего другого, кроме как для разработки и прототипирования вашего приложения.
А если вы и причем у них очень большой ценник на использование на проде-то всего этого дела. То есть там, по-моему, 5 баксов в месяц на десктопную станцию разработчика, если зачем-то ты захочешь, конечно, платить. Но это фигня. А вот самое главное, что там, по-моему, 2 бакса на процессор. И если ты запускаешь это в облаке, где у тебя огромное количество процессоров с маленькой мощностью, у тебя одна джавка внезапно начинает стоить как 10 разработчиков по оплате в месяц. Ну, наверное, я не знаю, как они считали свою прибыль. Наверное, может быть, в каком-нибудь США они на этом заработают много денег.
Ну, и либо где-то появится очередной рынок джава-сборщиков.
Так я же говорю, он есть. Вот, Azul, IBM, Red Hat, это все бесплатно, и оно практически бинарно совпадает с тем, что там Oracle собирает. У них там чуть-чуть другие чексуммы, потому что слово Oracle в Redmi отличается от слова Red Hat в Redmi. Но в остальном это та же фигня, вид сбоку.
Да, количество буквок разное.
Вот, да.
То есть, подожди, вот есть сборка OpenJDK, угу, да?
Да.
И, соответственно, она из тех же исходников собирается?
Да. Ну, там, гляди, там есть прям минорные патчи, которые они делают для своих больших покупателей, собственно, которые деньги платят за поддержку. Там, типа, какие-то изменения в криптографии, что-то еще, но они вполне конкретны, и они для всяких закоснелых энтерпрайзов. Ты никогда, например, скорее всего, в жизни не встретишься с сановской криптографией. У тебя нету сановских серверов тупо там или еще чего-то такого. И у тебя нету столько денег, чтобы заплатить Oracle, чтобы пофиксить какой-то баг лично для тебя. А если есть, то покупай. В общем-то, Oracle сборку. В чем проблема?
Ну, при этом я регулярно сталкиваюсь с тем, что под OpenJDK какой-то там написанный софт не запускается. Ну, приходится ставить Oracle JDK.
А все, у тебя больше эта лафа закончилась. Потому я что уже... одни и те же исходники.
Вот. Если понимаешь. То есть,
раньше в Oracle JDK там вот из чего полезного было, там был Java Mission Control и Java Flight Recorder. Это такие штуки, которые нужны для анализа перформанса Java машины. И они тоже стоили больших денег там и так далее. Их можно было в девелопменте использовать на халяву. Ты запускаешь Java приложение, оно Java Flight Recorder записывает, как выполняется приложение, его перформанс. И потом с помощью проги визуальной Java Mission Control ты можешь визуально смотреть, что происходило, где что тормозило и так далее. Это стоило денег. И вот ради этого покупали Oracle JDK. Но теперь это часть OpenJDK, и ура, мы можем все это использовать на халяву, опять же.
А вот для такого, знаешь, понятно, что там для Enterprise, да, а для, там, допустим, простого какого-нибудь Коля Васипети из глубинки, который просто сидит там и пилит приложение для Android, что-нибудь изменилось?
Ну, для Android вообще новая Java никак к Android не относится, потому что, ну, не относится. Google вряд ли в ближайшие годы вообще реализует хотя бы язык Java 11, не говоря в библиотеках.
А какой у них там последний?
Ну, восьмерка, по-моему. Восьмерка.
Вот. И при то этом Google вот как-то не стремится. Не извини, и не стремится за свежими же Java-то поспевать.
Ну, я так понимаю, что они вообще хотят от Java либо совсем уйти, либо минимизировать ее.
Ну вот только некуда им деваться пока, потому что на Гошку-то перейти нельзя, а Котлин не их, в общем. Ну, так это, про что? Про простого Пети Коли Васи, который пишет, например, веб-приложение на фрилансе. Что там?
Да, вот так, да.
Что там интересного есть? Ну, такой вопрос. Я думаю, что... А, ну, гляди, например, джавовское приложение теперь можно выполнять как обычный скрипт. Вот как, знаешь, питоновский скрипт, да? Делаешь текстовый файл, пишешь сверху bin Python, и оно выполняется. Вот теперь в Java тоже точно можно так же делать.
Java научилась в Go интерпретацию, что ли?
Стоп, так получается, то есть смотри, раз и оно по самому, ну, то есть поднимает Java машину и выполняет это?
Да, все? Да. Ну, то есть, джавовский экзешник оформили так, чтобы он мог работать как Java Shell. Собственно, как все что угодно другое, там Python, Ruby и так далее. Просто раньше всем на это было наплевать, а сейчас не наплевать.
Вот. А сейчас это стильно, модно, молодежно.
Да, а насчет твоего вопроса голой интерпретации, нет, он не на это, ну, он по-нормальному. То есть, ты его запускаешь, этот файл, он там где-то в темповую директорию компилирует, все запускает. То есть...
А то есть он нормально компилируется, он не просто подстрочно поехал выполнять?
Да, он совершенно нормально компилируется, и вполне возможно, это можно было бы даже как, это, знаешь, конкурентное преимущество использовать. Что вот, глядите, Python-то все еще выполняется, а мы там того. Но я...
А мы уже компилируемся.
Но я думаю, что на самом деле вообще эта фича будет, во-первых, редко востребована, потому что подъем Java машины он занимает время. А если ты пользуешься утилитами командной строки, ты ожидаешь, скорее всего, что оно выполняется мгновенно. Вот.
Интересно, а почему для таких случаев не держать какую-нибудь горячую Java машину?
Ну, а так делают. Ну, как бы, просто это дополнительные усилия. То есть всякие вот интерпрайзные платформы, там, типа, не знаю, того же IBM, у них есть утилиты, которые держат горячие Java машины, они запускают на них все. Типа там указываешь пул 5 Java машин.
Мне, пожалуйста, 5 Java машин и.
А, да, скалисты так делают, точно, скалисты так делают, кстати.
Нет, с другой стороны, ну не знаю, мне, по крайней мере, это кажется интересным, что вот можно прям, знаете, как скрипт в жуху выполнить.
Да, ну, по-хорошему, если тебе действительно нужно утилиты командной строки писать вот на этой штуке, то лучше взять Грааль. Вот, потому что Грааль тебе скомпилирует маленький экзешник, который будет выполняться мгновенно. Он не будет жрать оперативной памяти нисколько. То есть ты же понимаешь, что вот когда-то сейчас этот новый скрипт...
Да. А он в какой-то другой язык его переписывает? Что-нибудь типа C?
Нет, он напрямую компилирует сразу в машинный код.
То есть там как нет байт-кода и джита по дороге?
Нету.
То есть он по пути не перекидывает ни в C, ни во что
нет,
такое?
Нет, ни во что такое. Ну, я насколько понимаю, например, Swift, он тоже не перекидывает, он сразу LLVM-ом херачит машинный код.
Нет, у него свой компилятор, ну, он не LLVM.
У Swift'а не LLVM? А та-та?
Нет, нет, LLVM он только Objective-C и C++ умеет. По крайней мере, маковский LLVM.
А ты...
Слушай, ну у тебя Mac под рукой?
Нет, у меня Mac не под рукой, я сейчас под виндой, потому что...
Звучит как разговор двух наркодилеров.
Гляди, у тебя LLVM... LLVM это ядро, да, как бы виртуалка. Но для него есть фронтенды для разных языков. То есть, например, для C++ это C-Lang. А для Swift тоже свой фронтенд. Ну, он ставится, устанавливается отдельно. Но внутри все равно будет LLVM. Вот.
Хорошо.
И, ну да, это там дополнительные фишки имеет всякие. Да, про это можно отдельно поговорить как-нибудь потом.
Мне просто сказали, что он вместе с утилитами командной строки, когда Xcode ставишь, оно все приезжает.
Ну, наверное, да. Было бы странно в компании, которая разрабатывает LLVM, Apple, не притаскивать все свое.
А подожди, а разве набор компиляторов LLVM не отдельно разрабатывается? Просто смотри, у них сильно версии расходятся. Если ты, допустим, откуда-то его ставишь, LLVM, да? У него версия, там, по-моему, сейчас шестая. Недавно у нас, кстати, была в тема.
Семерка недавно была, по-моему. Она уже...
Семерка, да, седьмой. Вот, а у Apple он уже десятая версия.
Ну, так поэтому они так и могут.
И еще есть разница, что стандартный LLVM умеет OpenMP компилировать, а Apple-овский LLVM он вообще в упор не видит. Говорит, что нету такого флага, и такую прагму уберите.
Пожалуйста. Ну, я не знаю о всей этой кухне, если бы я был как Mac-программистом, я бы тебе что-то сказал. На Linux нету маковского тулчейна, поэтому я тоже тебе ничего не скажу. Но есть другой факт. Факт в том, что, насколько понимаю, 95% разработчиков LLVM работает в Apple. Странно, правда?
Молодцы какие.
Ну, в смысле тех, которые как бы фулл-тайм работают над этим. То есть это не какие-то контрибьюшены от компаний маленьких, а вот в которых написано LLVM Core Developer. Они все в Apple работают.
Ну, что круто. Молодцы.
Ну вот как-то так. А вторая фича, которой могут обычные люди пользоваться в новой Java, она, собственно, из десятки нам досталась. Ты можешь наконец-то не писать слева слово борщ. Ну, в смысле, тип. Там, помните анекдот, что заходит джавист в столовку и говорит: дайте мне, пожалуйста, борщ, не борщ. Вот, ты можешь один из этих борщей больше не писать, самый левый. Там можно писать слово var, и компилятор при компиляции тебе туда вставит тип.
Все-таки не посмотрели исходники Swift'а.
Ну, эту фичу изобрели 100 лет назад во всех языках. Просто, да.
Не, просто вот мне нравится, чем Swift, да? У него вот типов, по сути, не так много вот таких числовых, да? Есть там int с разным количеством, ну, то есть с разным размером, и double, то есть там флота всякого-то там. Вот, и мне нравится вот у него или let, и это у нас константа, либо var, и не всегда можно тип указывать.
Ну да, может быть, кстати, да, это хорошая идея.
Сомнительные удовольствия все-таки.
А, ну да.
Кстати, вот знаете... После крестов для меня очень трудно было осознать условные переменные, знаете, вот когда она может быть, а может быть nil.
Ну да.
Вот такой какой-то с вот
с этим. В смысле, undefined, что ли?
Ошибаюсь.
Да.
Ну да, undefined.
А вот мне кажется, что все это зло, и поэтому пишите на джавке, там такого безобразия нету.
Плюсу этому оратору.
Вот, то есть вполне возможно, тебя слабо эта штука заходит не потому, что ты долго с крестами общался, а потому, что сама идея несколько странная, например.
Не, ну с другой стороны, как тебе сказать, мне это чем понравилось, да, допустим, что удобно проверять, то есть не надо придумывать там, функция вернула тебе число или какое-то другое число, и на это число проверить, просто проверяешь, nil или не nil. Ну то есть, как, удалось тебе его как же это называется у них, развернуть эту переменную или не удалось? Просто пишешь там if let
r. Понимаешь, в здоровых языках некурильщика функция всегда возвращает один и тот же тип.
Да,
и поэтому всяких... тебе, ну, у тебя нет такой проблемы.
Оттуда она может вернуть тип, либо nil может вернуть.
Ну да, либо тип, ну так, ну в Java, в крестах и так далее, они все могут nil вернуть функции.
Ты просто разве сам нет? Можешь это определить и как бы плеваться из функции, чем тебе нужно.
Не знал, что в крестах можно не.
Ну, вместо примитивных типов-то нельзя, вместо объектных можно.
А, вместо объектных можно?
Да. Ну, вопрос, ты часто ли пользуешься вообще примитивными типами в современных программах, да?
Я постоянно.
Ты рассчитываешь.
Ну, по крайней мере, интами, даблами я пользуюсь. Я не пользуюсь, допустим, чарами, я пользуюсь нормальным std-string, а вот там int. Double,
а что, в C++ нету, что ли, объектного этого, инта? Вот в Java и в этом, в C-Sharp есть и объектный инт, и необъектный инт.
Я не знаю, я пишу инт, и все, я не знаю, объектный он или нет. Надо после него точку поставить, посмотреть.
Собрали специалисты. Да, ну вот и собственно, но очень важно, короче, что вот этот var, это не тот var, который в этом, в JavaScript. То есть это не переменная, в которой можно записать что угодно. Там тип есть, ты его просто как бы руками не пишешь. За тебя компилятор твой туда его дописывает. А в JavaScript var означает, что там может быть что угодно.
Ну, это просто какая-то коробочка, куда ты можешь запихнуть все что угодно.
Да, что там будет, ты определяешь ровно один раз, первый. Ты не можешь сначала в переменную записать там число, а потом присвоить туда же строку. Тебе скажут, ты, мальчик, совсем офигел.
Ага, потом кто-то длину массива стрингами возвращает.
А это, ребят, а это не как вот в крестах есть авто?
Да, это как авто, только, ну, авто там...
Только слово авто не
пишет. Ну, авто по-другому там работает, да. Ну, в общем, это авто. Так, ну, можно думать об этом как об авто. Вот, но там есть ограничения, например, в джавке, они специально сделаны, что ты не можешь в арме сделать поле в классе. Чтобы люди не начинали вот эту вот JavaScript с лапшу писать.
А вот в Swift ты либо let, либо var делаешь поля.
Ну да, и под.
У тебя выбора нет.
Окей.
А, ты не можешь указать тип, да? В Swift совсем.
Парни, по-моему, мы уже пошли на круг. Давайте.
Подожди, ты уже хочешь побыстрее GitLab?
Да, я хочу вам здесь это брейкпоинт выставить, вытряхнуть из этого цикла и куда-нибудь дальше бросить.
Ладно, ребят, у меня следующий ивент, я, пожалуй, пойду, спасибо вам большое, это было очень круто, хоть кто-то решил послушать о моем блоге Java.
Окей.
Да, дорожка пришла.
Заходи еще, мы тебя позовем обязательно, я думаю, не в последний раз. Ром, ты с нами еще? Роман?
Слушай, это что-то...
Кажется, его...
Что-то плохо.
Кажется, его с нами нет.
Рома!
Не, его с нами нет, я просто его не вижу, вёбка.
А пищит у тебя?
Нет, пищит не у меня, скорее.
На фоне такой...
Не знаю, у кого пищит, но давай пока...
Не у меня и не у тебя. Наверное, у Рома. Может, он отошёл просто от нас.
Может быть. Так. Давай-то проведём пока простую темку, немножко выдохнем. У нас есть Facebook, у которого утекло 90 миллионов аккаунтов. Из-за ошибки в коде.
Причем самое интересное, они это все во всем виновата функция посмотреть, как другой человек.
Да. Что?
Это вообще. Я лично не представляю, как это можно заюзать для того, чтобы угнать аккаунт. Я ж не могу, допустим, выбрать. Я хочу это посмотреть, как. И выбрать твой аккаунт.
Ну, не знаю, как это. Кто же там детали атаки не приводится, а приводится. Уже последствия, что попало под раздачу 90 мультов аккаунтов, 90 миллионов.
От 50 точно, но, возможно, до 90.
Вот. Сейчас я сориентируюсь. Ой, фу. У меня что-то мозг отключился. В общем, да, там получается, что можно было угнать токен пользователя и уже за счет этого тянуть личные данные и тянуть аккаунт.
и начать безобразничать. Да.
Ай-яй-яй, таким быть.
Фу.
Да, вроде...
Бросьте каку.
Вроде того. Слушай, по-моему, как бы ну, уже давно пора привыкнуть и просто не хранить что-то уж совсем чувствительное в Фейсбуке.
Ну, понимаешь, тут это дело не только в Фейсбуке, да, дело там ВКонтакте, в Телеграме, везде,
точнее, не везде, нигде. Нигде нельзя хранить чувствительные данные. Вот.
Никому верить нельзя, порой даже своей жене.
Ох, мы не будем сейчас пересказывать этот фильм снова и снова. Тем не менее.
Кажется, Рома возвращается.
Рома, ты с нами?
Ну, да, я слышу, как он микрофон взял.
Рома?
Да-да.
Ты с нами?
Ну, частично.
Ну, тогда заводи.
Мы успеем поговорить за новый GitLab?
За новый GitLab. Вот на самом деле там ничего интересного не произошло.
Да?
О. Ну тогда можешь рассказать, ты хотел рассказать про IntelliJ IDEA новую.
Не, ну она еще не вышла, но там объявили... Ой, что ж такое-то? Звери. В общем...
Коту наступили на хвост.
Да, там новые идеи анонсировали профилировщик. То есть можно будет... Ну, зачастую, на самом деле, в приложениях необходимо сделать простую там, оценку производительности, в каких методах, как они там часто вызываются, как они там, сколько времени на них уходит. И вот что-то такое встроят в идею. Это будет очень круто.
Подожди, а там не было профилировщика до сих пор?
Нет, там не было.
О, как внезапно.
А где он был вообще?
Да. Мне почему-то взялся? Казалось, что он там есть.
Ну, нет, его там не было. Вот, и вот в следующей версии он появится.
Что ж.
Вот, это, мне кажется, очень круто.
Ну, если надо, значит надо.
Не знаю, я бы его в этом случае бы профилировщик все-таки дергал где-нибудь в каком-нибудь докере, чтобы уже смотреть прямо в бою во время тестов.
А я не знаю, вполне... Не, ну, видишь, в бою, что такое в бою, это не совсем понятно, как это... Надо хорошие нагрузочные тесты.
Ну, хороший тест-дизайн, да.
Да, да, нет, хорошие тесты, и все в порядке. Вот и нагружай.
Но все равно, как бы, может быть, это во время какого-то теста в докере просто посмотреть, что там происходит, именно вот так вот, удаленно.
Ну, может, не знаю, я противник таких вещей, это расслабляет разработчиков, когда у них абсолютный полный доступ на... И тем более, кстати, если вы считаете, что... Ну, то есть вы высовываете всякие дебажные порты...
Ну, на тестовых вполне бы.
Вот. Ой, короче, я не могу. Все, я отключаюсь.
Sorry.
Прошу прощения. Все.
Так. Прошу прощения, у нас технические неполадки, но мы продолжаем.
Слушай, а у меня вот такой вопрос насчет докеров. Вот просто, не помню, решали задачи по машинному обучению, были некоторые библиотеки, алгоритмы, которые дипали по такому принципу. Вот они видят память, они ее съедят всю. А вот я думаю, если можно, допустим, какой-то питоновский скрипт, да, с машинным обучением запустить в каком-нибудь докере, чтобы он не сожрал всю шею.
Ну,
видит.
Как бы ты докер ограничиваешь по ресурсам, почему бы таки нет? То есть докеры, это же по сути обертка там вокруг C-groups и вот этого всего. А это тебе как раз позволяет все оборачивать и разруливать разные окружения, и в том числе и как-то манажить ресурсы между этими окружениями. Просто докер это позволяет делать удобнее.
Просто думаю, может покурить, изучить, как этим докером пользоваться, да попробовать взять его на вооружение.
Давно пора. Я тоже никак не доберусь, поэтому вот мне местами стыдно.
Значит, вместе.
Да. Ждите. Скоро в информационном дайджесте подкаста «Витая пара».
Или какой-нибудь отдельный, знаешь, вот запустим там выходящий такой этот 18+.
На Ютубе просто стрим с экрана.
Да. Сашину. Своего не надо.
Окей. Ну что, предлагаю закругляться на сегодня.
Да что мы только две темы обсудили? Давай что-нибудь еще дернем. Хотя бы так для...
Я не знаю, что-то... Я смотрю, что за Кубер новый мы не поговорим, потому что у меня он нигде не используется, а наш главный любитель кубернейца, к сожалению, вне зоны доступа. GitLab обсудили, Vivaldi вот... свежий, и ты им пользуешься? Нет, я тоже нет.
Интересно. Слушай, я хочу у тебя спросить, а вот тебе про это продолжение BIOS не интересно поговорить? Это вот у нас вторая тема про Хайкуар.
А, вот только читается. Зачем, понимаешь? Это все...
Не, как бы, вот у меня тоже, я смотрел, был вопрос, зачем он нужен. Вот. Я просто думаю, может, он где в Enterprise применяется?
Нет, нигде. Я даже не знал, что есть такая, что была такая BOS, пока вот не прочитал этот релиз.
А Билайн ругать нет, не будем?
А смысл?
Ну, тогда можем просто вскользь упомянуть, что Intel драйвера переписывают.
Да, и причем достаточно хорошо переписывают, судя по тестам.
А вот мне интересно, озвучь тему, и потом я спрошу.
Да, то есть, ну, как бы, один чувак, который в Intel там, чуть ли не в инициативном порядке изначально, и сейчас уже, видимо, на фулл-тайм переписывает новые, переписывает драйвера для их графического ядра. Сейчас они обзывают этот драйвер Iris вместо старого драйвера i965.
Как у них графический чип, они же Iris называются.
То есть и говорится о том, что старый драйвер при вычислении потока состояний как-то уже очень неэффективно потребляет ресурсы. Вот, и новый драйвер позволяет там какие-то сумасшедшие разы, чуть ли не в 15 раз в некоторых случаях, увеличить производительность и число отрисовываемых объектов.
А вот мне интересно, это только для новых вот этих айрисов или для старых тоже будет доступно? Для старых, старых
без устройств. Понятия, пока не говорится, под какие устройства это вообще готово будет. Вот, говорится только о том, что оно на 87% проходит тесты OpenCL.
У меня OpenCL это отдельная боль, если не возражаешь в конце подкаста.
Да, выскажешь. Пожалуйста, хоть сейчас.
Нет, давай закончим.
Ну и при этом снижает CPU, так как часть операции уходит обратно на GPU. Вот и все.
Правильно делают.
Да.
Ой, боль у меня связана с OpenCL. Я только начал разбираться в этой библиотеке, как Apple решил от нее отказаться. Ну как, она еще как бы в системе есть. Но когда ты пытаешься пользоваться ее функциями, у тебя такой, знаешь, ровненький столбик варнингов выпадает. И написано deprecation, deprecation, deprecation.
Ну, придется тебе ее отдельно тащить откуда-то.
Зачем? Я попробую поковырять метал. Может быть, что-нибудь там для меня есть интересное. Просто понимаешь, мы ж как бы отрисовывать это неинтересно, интересно на ней считать. То знаешь, какой-нибудь... Я просто недавно, мы перебирали, короче, массив, да? 1024 это столбиков, да? На 100 тысяч строчек. Вот такая матрица. Вот, и надо было посчитать длину каждой... Фу, не длину, а просто сумму элементов каждой строке. Ну просто все их просто бум-бум.
Ну так неплохо это... параллелится.
Шикарно параллелится, слушай. По сравнению с жестким диском, с процессором, так вообще гениально.
Понятно. Ну что ж, тебе что-то есть еще добавить?
Да, как-то. Вот тут у нас Google дурью мается, но мы уже про безопасность устали говорить.
На этой ноте мы завершимся. Еще раз напомню, что мы теперь есть в куче разных новых мест, в том числе в подкастах ВКонтакте. Если кто, кому удобнее слушать оттуда, ну, давайте попробуем так пожить, посмотрим. Туда должны выпуски автоматически по RSS-у прикатываться. Сколько они прогнозировали смерть RSS-а, а он живее всех живых. Только ушел куда-то такое подполье.
Это как знаешь, я... Помню, было время, как я каждые 5 лет слышал, что e-mail вот-вот убьют.
Сейчас.
Мессенджеры убьют e-mail. Сейчас. Живее всех живых. Хотя, я не знаю, выходит там новый протокол IMAP или нет. Последний, который я видел, с номером был то ли 4-й, то ли 5-й.
Черт его знает, вот вообще не интересует, что там происходит, что там у почтовиков.
Ну, ты вообще, по-моему, пользуешься веб-версией.
Ну, смотря чего. Если для своих личных, да, то всегда, по-моему, большая часть народу пользуется веб-версией, но на работе-то это Outlook, Exchange, вот это все.
Я просто стандартным мейлапом пользуюсь. Мне удобно, что интерфейс для всех ящиков одинаковый.
Ну, понятно, у тебя свои заморочки. Ну, что ж. За сим завершаемся. Это был подкаст «Витая пара» за номером 305. Я правильно помню цифры, да? Ждем ваших предложений, пожеланий, комментариев. Всем спасибо, кто сегодня с нами был. Большая часть народу как-то в процессе выпуска отвалилась. Ну, всем стабильного коннекта.
Причем среди ведущих.
Это удивительно. Всем стабильного коннекта и пока.
Быстрого пинга и пока.